страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 906-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Сегодня у нас очень знаменательная встреча на самом деле, потому что сегодня мы заканчиваем беседы по книге пророка Иезекииля, и завтра уже, Бог даст, мы с вами вернемся, правда, ненадолго вернемся, ну так уж у нас устроено, ненадолго вернемся к Новому Завету. Я напомню, что мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы читаем Библию, используя при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Ну вот, то есть, если вы нас смотрите, если вы слушаете, то это значит, вы нам можете написать, и мы стараемся отвечать на ваши комментарии. Мы стараемся читать вслух в эфире то, что может быть важно другим людям, то, что может быть важно другим нашим слушателям и зрителям, и стараемся отвечать. Я напомню также, что вы можете послушать уже вышедшие наши программы на сайте theos.fm и в приложении Theos, ну и в нашей группе ВК, где есть у нас плейлисты. Ну, соответственно, вы просто ищите то, что вас интересует, и это переслушиваете. Я хочу сегодня начать с вопроса, который, ну, я думаю, мы к нему с вами придем уже завтра, потому что, ну, часть комментариев так или иначе сегодня уже об этом, но завтра хотелось бы говорить об этом подробнее. И вопрос вот какой. Скажите, пожалуйста, друзья, чему вас Господь научил через книгу пророка Иезекииля? Что он вам показал? В чем обличил? Что изменил в вашей жизни, что изменил в вашем понимании. И как наставил, как ободрил. Потому что, ну, с одной стороны, обличение от Бога, с другой стороны, ободрение от Бога. И мне хотелось бы слышать, и я думаю, что и другим также будет важно услышать, как Бог действует в жизни, как Бог сегодня, сейчас действует в жизни через свое слово. Пишите, пожалуйста, об этом. И хотя завтра мы уже перейдем к посланию к Титу, мы будем в Новом Завете, я думаю, что в вначале мы еще завершим наш разговор, наши беседы о книге пророка Иезекииля. Есть несколько тем, которые затронуты в ваших комментариях, тем, к которым я хотел бы сегодня обратиться. Ну, во-первых, одна из тем – это те мрачные выводы, которые мы легко можем сделать из пророка Иезекииля. Однако эти выводы, да, эти выводы верны, однако эти выводы не конечны, скажем так. Да, есть мрачное состояние человека, есть мрачное состояние человечества, но есть также и Божья милость. И пророк Иезекииль говорит и о том, и о другом. Юрий Романюк пишет: «Потерян страх Божий, не стало смирения. Есть множество слов, и так мало всех дел. Уставы Господни давно в небрежении, толкуют их всякий, как он восхотел. Изрек повеление податель законов, чтобы их исполняя, имели мы страх. Но ныне ведем мы себя беззаконно, а верность же слову у нас лишь в устах. Где трепет пред вечным и пред огнедышащим, как низко склоняем пред ним мы главу. Мы стали в разряде слепых и неслышащих, но держим высоко мы выю свою». И так далее. Смотрите, какая штука. Интересно, что вы сказали «мы». И да, с одной стороны, это вот та ситуация, которая была в жизни пророков Израиля, когда они принимали осуждение за свой народ. Но с другой стороны, сегодня наше дело с вами, ваше, мое, заключается в том, чтобы чтобы показывать, на практике показывать, что такое христианство, что такое христианская жизнь. И люди хотят это увидеть, люди хотят понять, что такое практическое христианство. Очень важно нам с вами об этом помнить и не забывать. Ну, потому что иначе можно уйти, знаете, такой негатив, все плохо, ну хорошо, все плохо. А дальше-то что с этим делать? А быть-то с этим как? Божий призыв к вам, ко мне, в чем он заключается? Елена пишет, достаточно грустно она пишет, дрянь правит, которая называет себя верующими в Бога, а по делам их видно, что они служат только злому и так далее. Смотрите, я хочу вас здесь остановить, и вот в чем, Елена. Пророки никогда не осуждали с ненавистью. Пророки осуждали скорее с сожалением, с горечью. Слово «дрянь» в данном случае я его не стал опускать. Я думал, может быть, его опустить, может быть, его не прочитать. Я его прочитал. Смотрите, я расскажу вам маленькую историю. История... Ну, кстати, про героиню этой истории я как-то уже рассказывал в передачах. И это давние события. Тут, кстати, было интересное письмо на личную почту. Пишет человек, вот я вам расскажу про себя, а вы потом в эфире будете повторять. Не буду. Если вы попросите этого не делать, или если это конкретно будет сказано мне, то не буду. Истории, которые я рассказываю, чтобы было понятно, это истории обычно 20-летней давности или еще раньше. Это не значит, что за последние 20 лет ничего такого не было, но это значит, что рассказывать еще рано. Это значит, что люди, которые участвуют в этих историях, могут быть против. Они могут себя узнать, или они могут быть узнаны другими. Но вот насчет дряни и насчет отношения к людям. Расскажу вам эту достаточно старую историю, но похожие истории есть и сейчас. Опять-таки, они слишком новые, я не имею права их рассказывать. Эту историю мне рассказала женщина, которая никак не могла простить своего бывшего мужа. Нет, он не стал ей мужем. Он стал отцом ее ребенка и, в общем, достаточно быстро слился, как говорят. И вот именно этим словом она его и называла поначалу, словом «дрянь». И, в общем, в мирском понимании он этого слова заслуживает. Там родители ее так его называли и так далее. И то, что он совершил, было гадко. Он буквально, ну, не просто там поматросил и бросил, какое-то время он пожил. А потом сказал мне, неинтересно, ты какая-то скучная, ты не яркая, я хочу более яркую женщину. И вот этим страшным словом, которое мы сейчас с вами читали, она его и называла. А потом Господь ее стал обличать. Нет, это не значит, что она там стала проситься, слушай, вернись, приди и так далее. Она понимала, что эти отношения для нее вредны. Она понимала, что они для нее губительны. Она не могла и не хотела больше восстанавливать эти отношения. Но она увидела, насколько несчастный человек, отец ее ребенка. Насколько он ищет отношения, которые могут восполниться только отношениями с Богом. Он ищет это в отношениях с женщинами. Насколько он также не умеет брать на себя хотя бы какую-то ответственность. Ну, ты родила, ты и воспитывай. Ты зачала, ты и решай дальнейшие проблемы. А я тут ни при чем. У меня своя жизнь. И вот изменилось... Знаете, что изменилось? Изменилось ее отношение. Она говорит, я стала молиться за этого человека. Ну, потому что, когда я просто его осуждала, когда я просто его называла всякими словами, конечно, ни о какой молитве речи не шло. Так вот, когда мы с вами размышляем об окружающем мире, когда мы с вами говорим, ну вот, там одна, другая, третья проблема в этом мире, давайте просить Бога, чтобы Он изменил наше отношение к этим людям, чтобы Он изменил наше отношение к этому миру. Мы говорили с вами о том, что Господь рыдал над Иерусалимом, Господь рыдал по поводу этого города. Он рыдал по поводу греха. Не потому, что вот как это я сейчас их истреблю и так далее. Нет, не об этом. Он рыдал по поводу греха, который в Иерусалиме был. Ему было тяжко понимать, что вот, да, это его город, это Божий город. Он до такого дошел. Есть люди, которые сделали нам больно. Есть люди, которые причиняли нам боль. И самое страшное, что, возможно, даже причиняют. Они находятся далеко от нас, может быть. И они, может быть, даже не думают о нас уже. Они не думают, чтобы нам причинить боль. Но воспоминания об этих людях, мысль об этих людях, они причиняют нам боль. Давайте просить Бога о том, чтобы Он эту боль заменил молитвенным усердием за этих людей, за их покаяние. Знаете, в чем здесь проблема? Не эта проблема многих сообщений, которые там вот вчера были в нашей ветке, в наших обсуждениях. Проблема в том, что когда мы начинаем поощрять свой греховный человеческий гнев по поводу того, что происходит, мы рискуем ответить злом на зло. Как сказал один молодой христианин, откуда же только грешников, всех бы их взял и переубивал. И было понятно, что в его отношениях с Богом пока что-то очень сильно не так. Христос не убивал грешников, Христос отдал себя за грешников. В чем проблема попыток истребить зло насилием? Попытки истребить зло насилием приводят на самом деле к тому, что мы становимся сами источником этого зла. Христос принципиально отвечает на эту ситуацию иначе. Христос идет на смерть сам, вместо того, чтобы взять и переубивать всех этих гадов, которыми, кстати, и мы тоже были. Правда, надо понимать, что его смерть была обоснована. Своей смертью он мог решить нашу проблему. Вот тут пишет Лена, есть такие, и с работы гнали. Опять-таки, да, молитесь за ваших гонителей, молитесь за притесняющих вас. Задумайтесь о том, почему люди так к нам относятся. Жанна пишет, пока не начнешь благовествовать в темноте, не сможешь понять, что это такое, эта темнота. Иисус был гоним, потому что шел к тем, кто его ненавидел. Шел для того, чтобы доказать свою любовь. Для этого нужна определенная смелость и дерзновение, граничащие с самопожертвованием. Ну, каких же граничащие? Не просто граничащие, а конкретно это самопожертвование. Да, оно сюда включается. Махать кулаками на людей гораздо легче, но бесконечно хуже, чем молиться за них, чем быть готовыми прощать их. Это трудно, это невозможно. Я сейчас сижу перед микрофоном, и вы меня имеете полное право спросить, слушай, а что, у тебя не было людей в жизни, которых тяжело прощать? Либо не было, тогда ты мало чего видел, либо было, и тогда ты врешь. Так вот, было. Такие люди, конечно, были. И я вам скажу, прощение в данном случае возможно только силой Духа Святого, только силой Божией. Никакого другого способа у нас нет. Мы с вами читали пророка Иезекииля, и обратите, пожалуйста, внимание, что ведь Иезекииль говорит, с одной стороны, о страшном грехе Израиля, но с другой стороны, он говорит о милости Божией, он говорит о том, как Бог хочет простить свой народ, как Бог готов прощать свой народ. Даже самые родные, пишет Наталья, сестра и другие, негатив на протестантизм, сектанткой называют, иногда с матом. Я привыкла, норм, своей жизнью стараюсь показывать Христа. Настанет время, когда мои родные тоже покаются. Тут важно это не провоцировать, потому что иногда нас ругают, но ругают, потому что мы сами это спровоцировали. Грань очень тонкая. Но, да, если Христа гнали, то и нас с вами будут гнать. Это неудивительно. Было бы очень удивительно, если бы не гнали. Лариса Ефремова пишет, да, тяжело проповедовать тем, кого любишь, а они тебя ненавидят. Не, Ларис, они не вас ненавидят. Там все серьезнее. Они ненавидят Бога. Вы выступаете... Вот это библейская концепция, которую мы, кстати, у пророка Исаии, у пророка, извините, Иезекииля тоже видели, да и у Исаии тоже видели. Они Божьи вестники. И мы Божьи вестники. Немножко в другом смысле, конечно, в новозаветном смысле. Но вот это на самом деле во многом ободряет. Потому что мы понимаем, что если нас ненавидят, это потому что ненавидят того, чью весть мы с вами несем. И вот это, кстати, важно понять, это, кстати, важно видеть, когда мы встречаемся с негативом по отношению к Богу, по отношению к себе. Важно не принимать это на свой счет. А дальше Бог разберется в свое время. Еще одну часть этой истории поднимает Людмила Карпова. Она пишет: «Очень больно, когда самые родные и любимые люди ожесточаются против Господа». Да, больно за них. Вот, понимаете, ведь Богу ничего не будет от того, что... Сейчас грубо скажу, ну ладно. Богу ничего не будет от того, что он богохульствует, что кто-то богохульствует, что ваш близкий богохульствует. Бог не перестанет быть праведным. Бог не перестанет быть великим. Бог не перестанет быть любящим. Конечно, Бог не перестанет быть творцом человечества и творцом всего мира. Но, во-первых, Богу больно, когда человек обращается против него. Мы читали об этом также в пророческих книгах. Во-вторых, проблема будет у самого человека. Тот, кто отвергает Бога, оказывается отвергнутым Богом. Понимаете, когда кто-то нападает на христианство, на библейское учение. Слушайте, ведь христианство существует, христианство конкретно существует 2000 лет. Да, вот, ну, больше даже. Ну, 2000 лет, хорошо. Ветхий Завет больше, естественно. Понимаете, и какой-то человек начинает на Бога, на Христа махать кулаками. Тут можно сразу задаться вопросом. А он что, первый, что ли? Вот за 2000 лет существования христианства, ну, я не знаю, какой-нибудь дядюшка ваш начинает богохульствовать и махать кулаками. А вот он что, первый, что ли? А вот что, до него никого такого не было? Было, конечно. И христианство стоит, и Божия Церковь идет вперед и развивается. Вот такая проблема молодых верующих, да, вот таких ретивых, на самом деле, по-хорошему, в хорошем смысле ретивых. Но бывают и такие штуки, что парень говорит: ну как же, он тут подрывает самые устои христианства, вот этот человек, я же должен ему все растолковать. В данном случае этому человеку, о котором идет речь, было уже не растолковать, к сожалению. Ну, а подорвать устои христианства не в его силах. Важно это понимать. Вот «Враги человека домашние его» напоминает нам Жанна Михайлова. Да, это действительно реальная вещь, это действительно проблема. И это как раз то, что Господь использует для того, чтобы нас учить, для того, чтобы нас наставлять. Иногда мы совершаем ошибки, наказывая самих себя, пишет Жанна. Но опять-таки, при этом есть Божье прощение. Есть Божие действия, есть Божий ответ. «Я тоже оступалась», пишет Наталья, «но важно не прятаться от Бога, а бежать к Нему, моля о прощении и восстановлении. Люблю моего Господа и Спасителя, слава Иисусу». Вот Наталья пишет ведь о том, на самом деле, что мы читаем в Евангелии. Я уже об этом говорил, повторю для новых слушателей. Ведь Иисуса фактически предали, ну, больше, чем двое, но можно сказать, что двое. Иуда, который предал Иисуса, и Петр, который отрекся от Иисуса, говорит: я его не знаю. Но в чем разница? Иуда после этого ушел от Господа. Он ушел в ожесточение, и он ушел в самоубийство. А Петр устремился к Господу, устремился в покаянии. Это вот как раз то, о чем говорит в своем комментарии Наталья. «Если ни церкви не будет во времена великой скорби, спрашивает Наталья, то о ком тогда говорится в Откровении, как о святых? Здесь вера и терпение святых». Один из взглядов, Наталья, это не единственный взгляд, сразу об этом скажу, да и вы уже это знаете. Один из взглядов заключается в том, что церкви не будет великой скорби, но тогда получается, что в великой скорби, времена великой скорби будут люди, которые будут каяться, которые будут приходить к Богу, тогда уже по другим законам, по законам великой скорби, именно о них говорится здесь, как о святых великой скорби. Кто-то из верующих людей, кто-то из христиан с этим согласится, кто-то из христиан с этим не согласится. Если не согласится, ну тогда да, тогда церковь – это вот, собственно, те святые, о которых говорится здесь, и понятие святые великой скорби равно понятию церковь. Но мы в это с вами будем углубляться. Уже скоро будем углубляться, да, чуть больше, чем через год будем углубляться, когда будем читать Откровение Иоанна Богослова, если Господь нам даст до этого дожить. Напоминают нам здесь 1 Тимофею: «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Вот чем и занимаемся, беря то, что говорит нам Священное Писание. Евгений Примаков пишет: «Скучно». И интересно, здесь ему отвечают: «Вы что, думали, что Слово Божие будет читать смешно и весело?» Знаете, тут какая штука. Слово Божие читать бывает увлекательно. Я могу сделать то, что зависит от меня в силе Духа Святого, чтобы наши беседы были интересными, увлекательными. Я не могу гарантировать вам, Евгений, как и кому-то другому, интересность и увлекательность. Нет у меня такой возможности. Нет у меня такого даже права. Так что, если скучно, ну, это грустно. Плясать не буду, чтобы как-то решить эту проблему. Да и не умею к тому же, да и в наушниках тяжело плясать. Да и не за этим мы здесь собираемся. Мы собираемся, чтобы изучать Божие Слово. Но. Читать Божие Слово действительно бывает порой и весело, и очень-очень увлекательно, очень-очень интересно. Изя Джамбульский написал целый ряд сообщений. Нет у нас сейчас возможности их прочитать, к сожалению, времени просто нет. Изя, в нашей группе была ссылка на книжку Джоша Макдаула. Книжка называется «Неоспоримые свидетельства». И особенно оттуда глава о возникновении Библии. Еще была ссылочка на, по-моему, как возникла Библия. Я не знаю, мы не проговорили это заранее. Если кто-то из наших волонтеров слушает, у кого есть доступ к группе, а я знаю, что слушают, найдите, пожалуйста, вот эти книжки. Джоша Макдауэлла, потом была книжка «Как возникла Библия». И, скажем, ссылочку на Джоша разместите в сообществе ВКонтакте. Ну вот, в ответ и на этот комментарий тоже. Будем молиться и читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе сейчас, и мы славим Тебя. Прибудь со всеми нами и направь нас в чтение Твоего Слова. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 906-я встреча у нас с вами сегодня. И у нас сегодня заключительная беседа по книге пророка Иезекииля. Мы с вами подошли к 40-й главе этой книги. В прошлый раз я уже дал короткий обзор заключительного раздела книги. Главы с 40-й по 42-ю – это описание храма Тысячелетнего Царства. Главы с 43-й по 46-ю – поклонение в Тысячелетнем Храме. главы 47 и 48, «Видение земли Израиля». И мы с вами здесь не будем углубляться в детали этой последней части, последнего раздела книги пророка Иезекииля. Скажете, почему? Ну, по нескольким причинам. Во-первых, потому что мы и так уже выбиваемся из нашего графика, из нашего расписания. Кто-то скажет, да ладно вам расписание, догоним потом. Нет уж, мы часто говорим, что у нас путешествие по Библии, и в данном случае я буду таким водителем автобуса, который скажет, нет, ребят, вот у нас есть определенное расписание, и мы этого расписания должны придерживаться. Дайте мне и нашей команде решать, с какой скоростью мы пойдем. Ну и еще одно соображение. Дело в том, что перед нами картина храма тысячелетнего царства. Я, конечно, ожидаю увидеть этот храм, побывать там, но я не ожидаю, что буду там поклоняться. Почему? Да потому что храм-то ведь будет на земле, а я буду в совершенно другом месте. Оно описано в Откровении Иоанна Богослова, 21 глава. В этой главе дается описание нового Иерусалима. Вот там-то и будут жить верующие в вечности. Я не знаю, на какой улице буду там жить, но знаю, что если меня спросить, а дайте ваш небесный адрес, я могу совершенно четко сказать, это город Новый Иерусалим, ну и даже не тот Новый Иерусалим, который в Московской области находится. И об этом городе говорится, что храма там не будет. Читаем 21 главу Откровения Иоанна Богослова, 22 стих. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его, и Агнец». Итак, храма не будет там, потому что Господь Бог сам становится этим храмом. Агнец сам становится этим храмом. Ну, а здесь описывается храм, который находится на земле, ну, по крайней мере, в тысячелетнем царстве. Мы с вами будем вместе с Господом Богом и с Агнцем Его. Я даже не могу себе представить, как здорово там будет, как это будет замечательно. Но на земле будут тоже необыкновенные события. Напоминаю, что враги к этому моменту уже побеждены, и мы узнаем, что Израиль входит в тысячелетнее царство, и на земле будет храм. Речь пока идет именно о земле. Это про Израиль и про языческие народы, из которых тоже будут тогда спасенные. Ну а церковь к тому времени уже взята в небеса, чтобы пребывать со Христом в Новом Иерусалиме. Давайте прочитаем книгу пророка Иезекииля, 40 глава, 1 стих. «В 25-м году по переселении нашем, в начале года, в 10-й день месяца, в 14-м году по разрушении города, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он повел меня туда, в видениях Божьих, привел Он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе». И на ней, с южной стороны, были как бы городские здания. Давайте здесь остановимся. Ведь Иерусалим-то уже разрушен. Храм сожжен. Иезекииль знает об этом. Однако Бог показывает Иезекиилю город и храм. Это не храм того времени. И это не храм, который восстановят во времена Эздры и Неемии. Это уж точно не храм времен земного служения Иисуса Христа. Это храм тысячелетнего царства. И здесь, в этом фрагменте, есть немало моментов, которые нас в этом убеждают. Читаем 3 стих. «И привел меня туда, и вот муж, которого вид, как бы вид блестящей меди, и льняная верфь в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот». Я думаю, вы помните уже такие моменты, когда появляется кто-то, а муж написано здесь. На самом деле, конечно, по описанию это именно ангел. Это ангел с вервью или с тростью измерения. И вот каждый раз, когда появляется такой измеритель и такое измерение, это значит, что Бог собирается вмешаться в жизнь людей. Причем вмешаться очень серьезно, сделать что-то необыкновенное. Это происходит и в книге Откровения. Мы с вами до этого тоже дойдем. Это мы увидим с вами и у малых пророков. Так что приготовьтесь, пожалуйста, к тому, что Бог будет что-то измерять. 4 стих. «И сказал мне этот муж, «Сын человеческий, смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того и приведен сюда, чтобы я показал тебе это. Все, что увидишь, возвести дому Израилеву». Я считаю, что Бог буквально привел Иезекииля в Иерусалим и показал ему видение храма Тысячелетнего Царства. Этот храм еще в будущем, ну а само видение начинается в 5 стихе. «И вот вне храма стена со всех сторон его, и в руке того мужа трость измерения в 6 локтей, считая каждый локоть в локоть с ладонью». Здесь на самом деле немало подробностей. В них мы с вами не будем углубляться, но я предполагаю, что тысячелетний храм будет невероятно красивым. И в этих главах перед нами подробное описание храма. Причем это описание даже содержит географические детали. Мы можем очень легко нарисовать карту храма, карту этой местности, ну, потому что детали есть. Например, 35 стих 40 главы. «Потом привел меня к северным воротам и намерил в них ту же меру». И несколько позже, 39 стих. «А в притворе у ворот 2 стола с одной стороны и 2 с другой стороны, чтобы заколоть на них жертвы всесожжения и жертвы за грех и жертвы за преступление». И вот тут, друзья, начинаются интересные вещи. Оказывается, там будут снова приносить жертвы. Мы с вами еще это увидим в 43 главе. Нам еще предстоит об этом говорить. 41 стих. 4 стола с одной стороны и 4 стола с другой стороны, по бокам ворот. Всего 8 столов, на которых заколают жертвы. Есть люди, которые пытаются сказать, что в тысячелетнем храме не будет никаких жертв. На самом деле мы несколько раз об этом слышим, причем слышим очень подробно. Точно так же, как мы читаем, что в тысячелетнем храме будет музыка и музыканты. 44 стих. «Снаружи внутренних ворот были комнаты для певцов. На внутреннем дворе сбоку северных ворот. Одна обращена лицом к югу, а другая сбоку южных ворот обращена лицом к северу». Так что будет и музыка, и пение. Читаем 47 стих. «И намерил он во дворе 100 локтей длины и 100 локтей ширины. Он был 4-угольный, а перед храмом стоял жертвенник». Да, опять та же самая мысль. Будет жертвенник, значит, будут и жертвоприношения. Сегодня, когда делают реконструкции храма, зачастую не показывают там жертвенник. Даже для ортодоксальных евреев это несколько непривычно. А уж либералы и вовсе хотели бы избавиться от жертвенника. Но в тысячелетнем храме жертвенник таки будет. Мы видим его четкое описание. К этой теме мы с вами сегодня еще обязательно вернемся. А пока читаем 41 главу, 1 стих. «Потом ввел меня в храм и намерил в столбах 6 локтей ширины с одной стороны и 6 локтей ширины с другой стороны, в ширину скинии». Опять измерение перед нами. И потом еще одна важная деталь. Читая об этом храме, мы вспоминаем, что в последние дни храма Соломонова в нем не было Божьей славы, осеняющей крышку ковчега Завета. Ну а в 43 главе мы видим, что слава возвращается в храм. Читаем 43 главу, 1 и 2 стихи. Мы с вами постепенно переходим к описанию поклонения в храме. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израилева шла от востока, и глас его, как шум вод многих, и земля осветилась от славы его». Слава Божия, которая отошла от храма, является в храме тысячелетнего царства. Думаю, слава эта является именно потому, что приходит Господь Иисус Христос. И слава приходит вместе с Ним. Обратите, пожалуйста, внимание, что когда Он приходил на землю 2000 лет назад, такого явления славы с Ним не было. И мы сразу читаем 4 стих. «И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку». Божья слава входит через восточные ворота. Ворота чего? Города? Нет, ворота храма. Читаем 19 стих. «Священникам от колена Левиина, которые из племени Садока, приближающимся ко мне, чтобы служить мне, говорит Господь Бог, дай тельца из стада волов в жертву за грех». Видите, какая штука? Речь идет о поклонении, и вот тут снова появляется упоминание о жертвах. Более того, очевидно, будет возвращен и праздник Пасхи. Читаем об этом 45 главу, 21 стих. «В первом месяце, в 14-й день месяца, должна быть у вас Пасха, праздник семидневный, когда должно есть опресноки». Но ведь мы с вами знаем, что Пасха указывает на Христа. Более того, мы хорошо помним, что Христос – Пасха наша. А вот тут перед нами праздник Пасхи и перед нами жертвы. И тут мы с вами подходим к важному вопросу. Если требования жертвоприношений исполнены во Христе, то зачем приносятся жертвы в храме тысячелетнего царства? Есть христиане, и их немало, которые рассматривают все с духовной точки зрения. И эти люди отрицают тысячелетнее царство. Я сразу скажу, можно быть хорошим христианином, но при этом отрицать тысячелетнее царство. И я думаю, что каждый из нас в свое время даст Христу ответ. И я думаю, что каждый из нас в свое время приобретет куда более точное понимание. С другой стороны, нас, тех, кто верит в тысячелетнее царство, порой упрекают в том, что мы исповедуем одно из учений, которое исповедуют также представители культов и сект. Как-то мне довелось даже слышать, только сектанты верят в тысячелетнее царство. И действительно существуют христианские секты, для которых учение о тысячелетнем царстве оказывается одним из главных, одним из основополагающих. Однако это не значит, что само по себе учение о тысячелетнем царстве является сектантским. Тот факт, что представители некоторых сект, некоторых культов используют это учение, еще не дает нам права отрицать его в принципе. Ну и с другой стороны, символизм – штука, конечно, хорошая. Но раз есть символ, то должна быть и физическая реальность, которая соответствует этому символу. И вот когда речь идет о тысячелетнем царстве, приводится несколько возражений. И одно из возражений против этого учения как раз и состоит в том, что нет смысла приносить жертвы, если жертва Христа уже совершилась. Зачем жертвы, если жертва уже принесена? Честно говоря, меня это возражение не убеждает. Я считаю, что эти жертвы времен тысячелетнего царства будут указывать назад на жертву Иисуса Христа. Так же, как жертвы ветхозаветных времен тоже смотрели на Христа, но вперед. То есть, в любом случае, центрально жертва Иисуса Христа. В ветхозаветные времена люди приносили жертвы. Но сама жертва не решала вопрос греха. Решал вопрос греха только Бог. И жертвующий или приносящий жертву смотрел вперед на то, что совершит Бог, на ту жертву, которая будет принесена раз и навсегда для того, чтобы проблему греха решить. Кстати, сегодня у нас, у христиан, тоже есть одна заповедь Божия, которую мы исполняем в воспоминание. Мы исполняем эту заповедь, глядя назад на жертву Иисуса Христа. Что я имею в виду? Я думаю, что вы уже поняли. Речь идет о вечере Господней, о хлебопреломлении. Мы с вами участвуем в хлебопреломлении, и мы при этом смотрим назад. Мы смотрим на жертву Иисуса Христа. Мы смотрим как бы обратно, в прошлое. Зачем все это надо? Думаю, потому что люди зачастую туго усваивают что-то новое. Нам нужны картинки, нам нужны иллюстрации. Поэтому я считаю, что буквальное – кровь Иисуса Христа будет и в небесах. Именно она откроет нам ужасную глубину той ямы, из которой Бог нас поднял, того глубочайшего рва, из которого Он нас достал. В конце концов, спасти человека из глубин греха и привести его в небеса – это великий подвиг, и только Бог мог его осуществить. И восстановление жертвоприношений может показать этим людям тысячелетнего царства, как и они тоже были искуплены. Вот таков мой ответ на вопрос о том, зачем жертвоприношение в тысячелетнем храме.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь мы с вами вернемся к 44 главе. И тут тоже есть весьма примечательная тема, на которую часто обращают внимание. Читаем стихи с 1 по 3. «И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены». Это вот к тому, о чем я вам говорил. Это не ворота города Иерусалима, это ворота храма, или даже точнее, ворота святилища. Второй стих. «И сказал мне Господь, ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены. Что до князя, он, как князь, сядет в них, чтобы есть хлеб пред Господом, войдет путем притвора этих ворот и тем же путем выйдет». Этот фрагмент заставляет многих консервативных толкователей утверждать, что восточные ворота города пока закрыты, и они будут открыты только тогда, когда придет Мессия. И Мессия придет именно через эти ворота. Однако на это можно немало возразить. Во-первых, князь, о котором говорится в 3 стихе, это не Господь Иисус Христос. Давайте разделять 2 и 3 стихи. Дело в том, что время глаголов помогает нам это сделать. 2 стих. «И сказал мне Господь, ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израилев вошел ими». Это прошедшее время. Дальше. «И они будут затворены». А в 3 стихе, уж точно не про Мессию, «что до князя, он, как князь, сядет в них, чтобы есть хлеб пред Господом, войдет путем притвора этих ворот и тем же путем выйдет». Это не Мессия, это князь. Я считаю, что это царь Давид, который будет править в тысячелетнем царстве. Он будет править от имени Иисуса Христа. Далеко не все христиане согласны с тем, что это царь Давид. Но уж точно это не Господь Иисус Христос. Откуда мы это знаем? Да потому что князь приносит жертву и поклоняется Богу. А Христос-то ведь и сам Бог. Он ни разу не приносил жертвы, находясь на земле. Значит, и в то время тоже приносить не будет. Так что я не считаю, что он и есть князь, описанный в 3 стихе. Думаю, что князем будет царь Давид. Однако есть также немало христиан, которые считают, что это будет какой-то другой правитель, один из потомков Давида. Я не буду об этом спорить, потому что здесь есть разные мнения, разные точки зрения. А в данном случае, я думаю, это несущественно. Ну и еще кое-что скажу. Ворота, о которых идет речь, как мы уже с вами отметили, это ворота храма. Кто-то скажет, какого храма? Ворота Иерусалима, восточные ворота Иерусалима, это еще можно понять, это еще можно увидеть. А как же насчет ворот храма? Ведь храма-то нет. Да в том-то и штука. Храма сейчас в современном земном Иерусалиме нет. Чтобы все описанное здесь могло произойти, должен быть построен храм. И речь, конечно, не о тех воротах, которые стоят сейчас. Это ворота городской стены. Но здесь не о воротах города. Здесь именно о воротах храма, который будет построен. Ну и даже если Мессия придет через эти ворота, через ворота города, в этом тоже нет никаких проблем. В конце концов, стену всегда можно построить, и ворота можно сделать. Это несложно, это не проблема. И храм, естественно, можно восстановить, и храм, естественно, будет восстановлен. Скажу вам больше. Когда придет то время, когда придет время, установленное Богом, вот тогда храм будет восстановлен очень быстро. Когда-то люди недоумевали, как израильское государство может быть восстановлено. А потом это произошло, и для многих это было удивительно. Я не считаю, что восстановление израильского государства – это исполнение 37 главы пророка Иезекииля. Однако обратите, пожалуйста, внимание на то, как быстро происходят события, когда приходит их время. Бог делает то, что Он считает нужным, и Бог делает то, что Он обещал. Кстати, по поводу стены. Стена города Иерусалима, которая есть сейчас – это уж точно не та стена, которая была во времена Иисуса Христа или во времена Иезекииля. Потому что стены разрушали и стены восстанавливали. Ну а в свое время Бог сделает ровно то, что Он задумал. Мы с вами говорили о поклонении в храме. А дальше перед нами описание земли Израиля. В 47 главе находится один из наиболее примечательных фрагментов Священного Писания. Давайте прочитаем 47 главу, 1 стих. «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника». Давайте почитаем дальше, здесь замечательный фрагмент. «И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку, и вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000 и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил 1000 и повел меня. Воды было по поясницу. И еще отмерил 1000, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне: видел Сын Человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока». Давайте обратим внимание на эти воды. Они исходят из престола Божия. Именно оттуда происходят все благословения, от жертвенника, от Божия престола. Все благословения, которые мы с вами получаем, приходят к нам благодаря смерти Иисуса Христа на Голгофском кресте. Его жертва – это источник всякого благословения. Благословения текут, как река. Причем река эта, или поток этот, постоянно становится все глубже и глубже. Сначала по лодыжку. Мы с вами начинаем только наш путь со Христом. Это наше хождение с Богом. Это начало духовного пути. Дальше 4, 5 стихи. Вода становится все глубже и глубже. Испытания, которые мы переносим, испытания, которые посылает нам Бог, становятся все больше и больше. Но и благословений также становится все больше и больше. Он никогда не дает нам бремени, которое мы не могли бы вынести. Но в конечном счете мы понимаем, что мы не можем идти, нам надо плыть. И плыть мы можем лишь потому, что сам Господь несет нас. Благословение Божие – это ведь не про то, когда нам легко идти по жизни. Благословение Божие – это когда Бог сам несет нас. Читаем 7 стих. «И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону». Что же это за дерева, которые растут при потоке Божьих благословений? Я думаю, что дерева – это плоды Святого Духа, который будет в нашей жизни. Бог постепенно взращивает нас, Бог постепенно меняет нас, и Он дает нам Духа Своего Святого, чтобы жизнь наша менялась, чтобы мы приносили плод. Представляете, какая замечательная картина это будет? Начинается книга пророка Иезекииля с того, что израильтяне находятся в чужой земле, и они увлечены ложью, они мечтают о том, как их город будет восстановлен. Завершается эта картина описанием истины, Божьего благословения,
которое проистекает от престола Божия и которое произвращает плод в жизни человека. Книга пророка Иезекииля завершается изображением города тысячелетнего царства. И всякое проклятие оттуда будет удалено. В следующий раз вернемся к Новому Завету. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.